Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И в начале этого часа я приглашаю вас послушать заключительную беседу священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской Петрозаводской епархии, о том, что значит быть христианином. Сегодня передача третья. Затем доктор искусствоведения, известный киновед Ирина Николаевна Гращенкова продолжит программу этого часа своей рубрикой «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Сегодня она расскажет нам о двух незаслуженно подзабытых фильмах Никиты Михалкова, которые он снял в 90-е годы, «Автостоп» и «Урга. Территория любви».
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Христианина должно быть видно на улице. И одеждой он должен отличаться.
Да, как мусульман мы, кстати, вот
да,
видим.
Сегодня мы видим тоже вот эту размытость, то есть некие такие гонения на форму. Ну, допустим, говорят, ну, вот там кто-то там разоделся, там одел длинную юбку и думают, что он там все православный. Вот такое какое-то вот некое такое критическое отношение. Встречали такое? Ну, встречается.
Конечно.
Сейчас, что, мол, как бы это какое-то фарисейство, лицемерие. Угу. Совсем нет. Совсем не так. Это настолько, на самом деле, сложно это сделать женщине, но она сделает, и это ее как, опять же, некая ограда от этого мира, которая помогает ей себя несколько по-другому ощущать, находясь среди многочисленных горожан, которые одеты по-другому. Наш внешний вид, он, естественно, влияет на наше внутреннее состояние. Как вот священник одет? Ходит он в подряснике, ходит он там в рясе. Вот одно самоощущение. Ходишь по гражданке, ходишь в спортивном костюме, совсем другое самоощущение. Это совершенно это точно так. Вот. И поэтому желание соединиться с этим миром, желание дружить с этим миром, желание не конфликтовать с этим миром, мировоззренческие идеи, ценностно, желание вот даже как-то раствориться в нем, ну так, чтобы как себя совсем не забыть. Это все, что все в конечном счете это будет приводить к угасанию этого духа и к этой самой типохладности. Поэтому вот мы все ходим вокруг да около, но не так много я сужу как священник, но я это очень вижу, что пока человек православный не решит этот вопрос, первая ступень лестницы – отречение от мира, он будет все ходить вокруг да около, но он дальше не сможет пойти. Поэтому надо духовно выйти из этого мира, оставаясь в нем физически, и посмотреть на весь этот мир совершенно другими глазами. Воистину суета всяческая, да, помните, Седалин, панихида, погребение. Увидеть это, не просто понять это вот своим умом теоретически, а понять это, почувствовать это сердцем, почувствовать фальшь и тщету вот время этого мира, ну, возьмем, например, пример города большого, ну, та же Москва, например, еще какой-то другой город, то есть это предельно скученное пространство, огромное строение, где живут или работают множество людей, которые в большинстве случаев даже не знают по имени своих соседей. Такая вот разобщенность людей, это предельно, ну, предельное распространение искусственной среды, бетон, металл, асфальт, стекло и, собственно говоря, среды Божьей, Божьего творения, земли, зелени. Это определенное представление о престиже, о том, что надо вот соответствовать каким-то представлениям. То есть вот столько-столько каких-то искусственных пут, и просто вот созреть для того, чтобы понять вот все условности этого мира, все его лукавство, чтобы внутренне почувствовать себя совершенно свободным от него. Ну, мы много говорили в последнее время об образовании, о детях. Вот признаком такой духовной зрелости родителей является то, что он внимательно смотрит на своего ребенка, и он пытается понять, вот в чем мог бы мой ребенок себя проявить, вот какое его предназначение, каково его призвание какое-то, что вот, какое вот он служение может этому миру нести. И он тогда будет понимать, что если он будет исходить от понимания образования и получаемой в связи с ним профессии как служение, прежде всего, Богу, это в-первых, а во-вторых, возможность себя прокормить хлебом насущным, и будет для него совершенно не будет на него влиять какие-то соображения престижа, так называемого, какой-то моды, а он будет от этого свободен, то он спокойно может там сам себя так чувствовать, соответственно, сообщить свое состояние ребенку, что да совсем не обязательно высшее образование получать. Ну, клин-клин он на нем не сошелся. Это как вот, ну, в теле есть не только голова, но есть и апостол Павел, да, этот образ дает, образ церкви. Не может быть только голова, там есть руки, ноги, есть органы пищеварения, там есть и все остальное. Вот, так и человеческое общество. То есть можно получить простую профессию, связанную с каким-то физическим трудом, ну, плюс там автоматизация, конечно, там не без нее. И это не будет вот смыслом жизни человека, а это будет возможность ему зарабатывать хлеб насущный и при этом оставлять время для своей семьи, для посещения храма. То есть вот будет вот этот богоцентризм, когда день воскресный будет восприниматься как главное событие этой недели. А получается так, что вот, а мы хотим высшее образование, а сейчас вот такая конкурентность, и детей вот лишает этого детства, вот какой-то абсурд, да, то есть сейчас для того, чтобы поступить в первый класс, даже, видите, поступить в первый класс, не пойти в первый класс, уже требуется, нужно уметь считать, там, не до 10, а больше, уже уметь определенные действия вычисления, отнимать, слагать, сделать, уже нужно уметь читать, не только знать алфавит, но нужно уметь читать, то есть это нужно сделать до 7 лет. А еще сейчас английский язык, ну, те родители, которые хотят, чтобы их ребенок был такой неотстающим, они начинают английский язык изучать до первого класса, потому что вот я такие слышала, требования...
с трех, с четырех
такие,
лет.
Такие требования высокие, что вот как вот мне сказала там одна мама, что вот нужно быть конкурентоспособным, а то как, ну, мы тогда дети наши отставать будут, ну, где детство ребенка, где просто вот, ну, зачем его этим всем нагружать? Я почему это привожу? Потому что это все ментальная зависимость от этого мира, от всех его от этих условностей. Можно просто получить рабочую специальность, Я не призываю к тому, что там вот такой вот, знаете, такое есть иностранное слово «дауншифтинг», да, такое, специально себя понижать, упрощать. Может, кому-то и действительно и высшее образование нужно. Но это не должно быть чем-то навязанным, как некий стандарт мира, а это должно быть каким-то естественным следствием склонности и стремлений ребенка, чтобы то, что он получил в итоге, это было действительно не просто какой-то корочкой, а это было то, что действительно ему нужно и соответственно, и какую-то пользу другим людям от этого приносит. Это пример, чтобы слушатели не подумали, что когда я говорю про отречение от мира, чтобы это вот воспринималось в каких-то там уходах, какие-то там леса. Нет, отречение от мира должно произойти в духе. Святитель Игнатий Кавказский, он говорил, что вот в последние времена подвижники благочестия, они будут жить вот в городах, как в пустыне. То есть они будут физически вот в этих скоплениях людей, во всей этой суете, которых окружают, но они духовно будут вне ее. Они только физически будут пребывать в этом пространстве. То есть это что? Это нужно выйти из мира, и тогда, выйдя из мира, ты сможешь... У тебя глаза откроются, и ты поймешь все лукавство этого мира. Короче говоря, это вот получается на этот мир, сегодня как раз родительская суббота, нужно посмотреть вот глазами вот человека, который пришел на погребение своего близкого, или молится просто о том, кто уже ушел в мир иной, смотреть на него сверху, со стороны вечности. Вот это и есть христианский взгляд на этот мир. Если мы так будем на этот мир смотреть, то, собственно говоря, мы придем в себя. Вот, мы наконец-то отойдем от этих иллюзий, от этого такого ложного восприятия. И тогда, возвращаясь к молитве, вот основанием нашей молитвы будет действительно крепкая вера в Бога, основанная на священном предании, на священном писании. Вера непротиворечивая, вера цельная, вера такая, что человек действительно, она является для него главным стержнем жизни. Потом у него будет упование на Бога. А что такое упование на Бога?
Когда надеются на Бога, а не на себя только.
Но это всегда бывает?
Может, да быть? Нет, конечно, если бы всегда-то.
Просто если говорить в рамках этой темы вот миролюбия, вот тут проблема-то, потому что, ну, теоретически, да, да, упование на Бога, а по сути образ жизни человека – это все-таки больше упование на Бога, а упование на мир. То есть вот когда, допустим, человек, как вот мы рассматривали этот пример с вакцинами, страх откуда берется? А вот меня уволят, а как я проживу? То есть, если на упование на мир идет, а когда есть упование на Бога, есть понимание того, что в той ситуации, когда я действительно, ну, не погрешил, не сделал что-то такое, что поставить себя под искушение,
ну, Господь даст.
Ну, например, когда человек, допустим, недобросовестно работал, его уволили по какой-то статье, да, Кодекса законов о труде. Ну, он сам виноват в этом. Но когда человек работал добросовестно, и его уволили, потому что вот он поступил по совести, естественно, такой человек, он имеет больше возможности надеяться на помощь Божию, чем человек, который вот провинился, его уволили. И вот упование на Бога – это понимание того, что я иду всегда за Ним.
И он меня
вот мы когда разговаривали с Александром Владимировичем Живобановым недавно, он говорил, что для древнерусского человека самое главное было – это страх Божий, это хождение перед Богом. То есть вот древнерусский человек, он был очень прост. То есть все вокруг этого строилось на основании страха Божьего. Все к этому просто вот присоединялось, и все. А современный человек, он расщеплен, и у него вера – это один из пунктов его жизни. Там есть много других пунктов, вот, связанных с этим миром. И со всем этим он как бы пытается все обхватить в объятия, вот все эти звезды. И он так вот раздувается, расщепляется, и упование на Бога, оно совсем другое. Это уже там, знаете, как, ну, уже как последнее средство, ну, на всякий случай. А тут вот про упование на Бога здесь вот именно в таком четком, исключительном ключе, что живи не так, как хочешь, а так, как Бог велит. И вот это вот имение Бога всегда перед своими очами во всех обстоятельствах жизни. То есть вот самое главное, что человека, вот его сознание, его поведение, задача, вот как бы не согрешить, вот этот страх Божий. Ну и что там со мной произойдет? Ну и что, и уволюсь я. Ну, вернее, меня уволят. Ну, потеряю я какую-то, допустим, работу, которую мне устраивала, но...
А Бог не оставит.
Ну, Бог не оставит, но другую работу какую-то буду искать, ну, может быть, она будет менее такая привлекательная. Там. Но у меня так радость главная будет от того, что я по Божьей поступил, а я не погрешил. И поэтому меня это радует, что я оказался верным Богу, а это меня особо не озадачивает. А человека, когда нет упования на Бога и себя мерщенности, он будет печалиться и расстраиваться. А я потерял какой-то социальный статус, и теперь вот мне там, допустим, нужно там, допустим, не по специальности искать работу, уже более низкого такого социальной такой востребованности. А человека, который вот живет в страхе Божьем, этого не волнует. Он, ну, ну и что? Главное я, главное за Богом идти, главное следовать. Это все живое, это не теоретическое такое. Поэтому вот вера в Бога, упование на Него. И, конечно, это третье, это покаяние. Это я все про основание молитвы говорю. Покаяние, самоукорение. Причем тут даже вот мне как-то один человек недавно совсем спросил, а как вот обрести смирение? Если так сказать, может быть, неожиданно будет звучать. Нужно вот устать от самого себя, вот быть побитым жизнью, обстоятельствами, которые тебя будут смирять. Ну, вот я сейчас объясню, что это значит, устать от самого себя. Ну, когда, допустим, есть у нас такая страсть раздражительности, ну, часто она встречается, ну, она может мелкой какой-то, ну, человек вот, вместо того, чтобы как-то спокойно, мирно воспринять какие-то факторы, которые идут не по его воле, вот, какие-то мелкие неудобства, он там чужую какую-то там необязательность, забывчивость, он вот раздражается. И когда он это сделает, допустим, несколько тысяч раз, за свои там какие-то годы жизни, десятки раз в этом исповедуется, может, даже сотни раз, у него вот возникает такой вот эффект накопления всех этих впечатлений, когда понимает, что, ну, мне же невыгодно самому себя так вести, потому что я же трачу эмоции вот на это раздражение, а мир душевный выгоднее хранить. Мне потом, ну, допустим, я вижу ясно, что мне стыдно вставать на молитву, когда я там вот недавно раздражился в очередной раз, какой-то вот похожей ситуации, в которой уже много раз раздражался. И вот тут как бы должен от этой усталости, от самого себя, вот начать срабатывать такой прагматический расчет, но мне же это невыгодно. Мне выгоднее вот спокойнее воспринимать эти факторы со смирением. То есть это вот такой эффект такого усталого путника, который брел-брел по жизни, и вот он увидел что-то такое, вот, и он уже не будет требовать, что дайте мне там, пожалуйста, высшего качества, вы мне там, там попить дайте воды, вот, и там я где-нибудь там прилягу и отдохну. Ну, вот это сложно, наверное, объяснить, но я попытался это сделать вот по поводу этой усталости. И это касается вот вообще понимания, вот накопления мудрости, какой-то рассудительности, что вот эти вот многочисленные грехи, которые вот у нас повторяются из раза в раз, люди часто спрашивают: «Батюшка, ну как-то стыдно, идешь в одном и том же каешься». А здесь вот срабатывает такой эффект, как морская волна, морской прибой, который обдает камушки, которые лежат на берегу, и они постепенно вот становятся гладкими. Но это же происходит очень-очень медленно, но это происходит. Так и здесь вот это такая обточка идет, то есть вот в конечном счете вот количество наших грехов, оно должно перейти в какое-то качественное прозрение нашего состояния, когда мы понимаем, что, ну, до этого мы все-таки больше на самих себя надеялись, что мы можем что-то сделать, на самом деле не можем. Поэтому вот, вот это к этому упованию на Бога присоединяется вот усталости самих себя, когда понимаем: «Господи, ну, только Ты можешь мне дать это вразумление, наставление». Опять идет прилепление к Богу. Не можем мы сами это сделать, Он это может сделать. Опять испытываем, соответственно, большую зависимость от Него. Это же хорошо. Чем больше мы испытываем зависимость от Бога, вот нельзя ни от кого испытывать зависимость. Вот от людей, там, от отношений, это все пристрастие наше. Вот зависимость можно использовать, испытывать только от, к Богу. Это вот то, что должно быть. Ну и, соответственно, к этому добавляется четвертое разочарование этим миром, когда он нас больше не манит к себе. Он просто, мы на него смотрим, вот на этих людей, которые торопятся, которые ездят на дорогих машинах, чего-то такое достигают в жизни в плане карьеры. Как вот к нам лучше всего к ним относиться, к этим людям?
Да никак не относиться. В лучшем случае пожалеть, но
вот,
всех не
пожалеют. Вот, состраданием относиться, потому что достижение этого жизненного успеха занимает у них много времени, много сил. Эти дорогие машины, Вот что нужно делать, чтобы эту машину получить? Какие кредиты, допустим, ипотеки надо выплачивать? Как это связывает человека? Вот это вот несвобода. Сейчас же вот эта психология жизни в кредит, она же пришла к нам с Запада, она же очень распространилась, согласны? Вот. Но это же кабала. Вот. И это человека связывает, то есть он, опять же, когда он с такими искусительными обстоятельствами встретится, но на работе. Одно дело, когда ты свободен, у тебя там более-менее нормальная работа. Ты свободен, легче тебе сделать выбор в пользу, так сказать, совести. А когда на тебе висит ипотека, когда на тебе висят кредиты, проценты, это тебя связывает. Как ты будешь? У тебя есть определенная динамика выплаты, а ты сейчас эту работу потеряешь, у тебя будет работа с меньшей зарплатой, соответственно, у тебя там удлиняются сроки возврата кредита. Ой, нет, я не хочу этого. И поэтому вот привязанность вот ко всем этим вот материальным ценностям, она человека делает рабом их. И поэтому духовный человек, он, смотря на это все, он, если он сам прозрел, отвязался от этого, он смотрит на них состраданием, как на людей, находящихся в рабстве. Понимаете, вот как должно оно быть на самом деле?
Понимаю, тоже с возрастом начинаю это чувствовать.
Наверное, это, видимо, действительно, то есть на самом деле Господь великую милость с нами оказывает, что Он дает человеку седые волосы, которые люди, к сожалению, женщины, пытаются скрыть и закрасить какими-то тонами, молодясь. А на самом деле это прекрасная жизнь, чтобы вот действительно уже, получая какую-то дряхлеющую плоть, становиться мудрецом и смотреть уже по-другому на все это. А сейчас мы видим, что люди пожилые, они пытаются, по крайней мере, психологически, вот прям мирно это настраивает. Нет, надо быть молодым, Но что значит быть молодым? Молодым это значит быть таким вот, когда в тебе кровь кипит, и ты, так сказать, такой вот. У молодого человека ему, конечно, сложнее иметь эту мудрость, поэтому пожилые люди, они должны богатеть этой мудростью. И они, у них другое должно быть самосознание, чем у молодых людей. Они должны с ними делиться. А тут получается, что желание себя вот в этой молодости себя сохранять, именно даже на каком-то психологическом уровне. Вы замечаете это?
Конечно, замечаю. Иногда с печалью и в себе даже замечаю, что уж там про других говорить. А устроено и правда мудро. Страсти утихают с возрастом.
Да.
Поневоле мудреешь,
что называется. Да, и человек может действительно начать собирать обильные духовные плоды. Но сейчас я вот хотел бы вот перейти к, ну, это уже такая заключительная часть, очень важная, что если вот мы в себе это взращиваем, все, что мы говорили, то тогда нам становится понятным слова апостола Павла о том, что нужно непрестанно молиться. Если у тебя есть вот это упование на Бога, есть это понимание того, что, ну, ты постоянно грешишь, что мир пытается тебя увлекать, он как бы бежит за тобой, то, соответственно, вот твоей защитой, твоим воинствованием становится вот как можно более частая молитва, которая должна стремиться к непрестанной. И вот наша православная традиция в лице наших святых отцов, подвижников, она выработала вот понимание чтения Иисусовой молитвы. И к этому должны стремиться тоже миряне, а не только монахи. Вот, потому что Евангелие у нас одно, Новый Завет у нас один, относящийся ко всем. И вот тогда человек, который уже успел как-то вкусить, сколько благ Господь, он начинает организовывать свою жизнь так, чтобы создавать условия в ней, чтобы они благоприятствовали развитию в нем молитвенного духа, молитвенного настроения, соответственно, самой молитве. Вот что происходит с человеком, когда он осознал эту потребность, и он хочет создать эти условия. Вот давайте проговорим. Вот вы что бы назвали, Антонина Александровна?
Ну, это жизнь в церковном календаре, в церковной традиции, прежде
всего. Но если конкретно говорить о таких совершенно практических вещах, человек тогда начинает меньше говорить.
А, вот вы что имеете
в виду. Да, я имею в виду вот именно в этом отношении.
То есть не то, что утренние и вечерние молитвы и богослужения,
да,
а
это
вот самоорганизация.
Нет, конечно, утренние и вечерние молитвы, посещение праздничных богослужений – это каркас. Это такие вешки, которые вот обозначают наши отрезки.
А, как же, вот. А как в миру жить, да?
Да, да. И поэтому, чем больше ты говоришь, тем больше, так сказать, себя увлекаешь этим общением, которое часто бывает избыточным. Соответственно, тем меньше тебе труднее этот молитвенный настрой сохранять. Поэтому отсюда эти слова идут, молчание золота, да.
Не впускать в себя этот мир, там, телевизор,
да,
прочее,
да,
разные.
Да, и вот как раз об этом я хотел сказать, что тем более наша беседа сейчас происходит в преддверии Великого Поста, тогда человек реально осознает живейшую необходимость в том, чтобы оградить себя от избыточной информации.
Вот мы с вами говорили, кстати, да, о безопасности.
О информационной безопасности. Да. То есть вот он видит, будучи современным человеком, что вот его жизнь – это такие вот открытые настежь форточки, там не одна, их несколько, постоянно, которые врываются вот этой информацией о каких-то событиях этого мира, самых разных. Ну,
да мы уже сами их жаждем.
Да.
Вот прямо ищешь, что случилось.
И мы начинаем буквально в этом погрязать. То есть вот мы тоже как раз недавно говорили на эту тему. Возьмем, например, как построено сегодня современное православное средство массовой информации. Ну, видео, например. Это, как правило, круглосуточная сетка вещания, которая состоит из самых разных жанров передач. Это беседы с батюшкой, паломничество, это православные кухни.
Евангельские
чтения. Это какие-то евангельские чтения. Это
да.
Освещение каких-то общественно-политических событий с точки зрения, ну, допустим, нашей веры. Трансляция богослужения, что сейчас очень распространено. И вот это что такое? То есть человек на это попадает, и у него идет вот такое вот интеллектуальное восприятие жизни церковной. Причем вот, ну, одно меняется другим. И фактически это становится формой проведения времени, для кого-то, может быть, даже регулярной. Как там люди говорят, ну, я там светский канал не смотрю, я смотрю церковные. И человек вот живет этой интеллектуальной жизнью, на самом деле он живет, ну, интеллектуально, а чем он живет? Душевной жизнью. Ну, ему не надо столько этого.
Это еще не худший вариант.
Это не самый худший вариант, но, говорят, для воспитания всемолитвенного духа, это то, что ему просто категорически мешает. Ему не нужно всего этого. Ему не нужна вся эта масса информации вот в такой подаче, как это осуществляется. Как вот внимательно молиться? Вот скажите, вот что нужно делать? Ну, что нам, вернее так, что нам мешает внимательно молиться?
Никак, ну, мысли, прежде всего,
нам мешают помыслы.
Собственные, да.
Мы согласимся с вами с тем, что чем больше мы вкушаем этой информации, пусть даже православной,
тем больше рассеивается.
Вот, тем больше помыслов у нас появляется. Потому что, ну, это же информация, ее же надо как-то переварить, там, обдумать. Там бывает, она нас там удивляет, там, ну, самым разным образом заставляет задуматься. Или у нас возникает несогласие какое-то, а что-то как странно там сказали. Вроде как-то не так. То есть, получается, мы сами себя подставляем под эти помыслы, и у нас появляется что? Появляется вот это вот многомыслие, что, естественно, для молитвы является плохо. А маломыслие для молитвы является, конечно, хорошо. И поэтому хотя бы вот предлагаю нам вот Великим Постом этим крепко об этом задуматься и действительно сделать реальные шаги, чтобы, допустим, максимально сократить для себя поступление новостей. Потому что все, что нужно, значимо, мы все равно узнаем от наших соседей, знакомых, коллег по работе, ну, какие-то крупные события, происходящие в стране, в мире, никуда это нас не уйдет. Если мы в общем и в целом понимаем характер развития событий, их динамику и направленность, то каждый раз подпитывать себя какими-то дополнительными уточнениями, деталями, в принципе, и не нужно.
Тем более, вот. Что новости теперь все только тревожные.
Ну
только...
да. Да, поэтому великолепным будет проведением Великого Поста, чтобы вот вообще себя очень сильно ограничить от всего этого информационного поступления. А что делать? Стараться, конечно, Священное Писание читать святых отцов. Ну, можно, конечно, аудиокниги слушать, если кому-то это удобнее делать. Но важно, конечно, и самому читать. И главное... не количество, а главное качество. Потому что, опять же, если говорить о древнерусском человеке, о круге его чтения, ну, могу 5 книг там какой-нибудь. Цветник,
духовный.
Сборник изречений из разных книг. Лествица, Благовестник Блаженного Феофилакта Болгарского. Ну, что бы у него еще могло быть? Ну,
Жития, Псалтирь.
Ну да, Чети Мини и Пролог. Ему это вполне было достаточно. И такой яркий пример, да, вот в одном патриарке рассказывается, пришел к старцу монах новоначальный и сказал: скажи мне какое-то слово назидание, научение. Он говорит: ну вот, начни читать псалтырь. Он читает: блажен муж, иже не иди на совет нечестивых. И он прервался, этот молодой монах, говорит: отче, мне этого достаточно, мне нужно это усвоить. И он ушел на несколько лет, ну, там, 2-3 года. И он только вот это усваивал. То есть вот мы такие вот превращаемся в таких вот, ну, можно так выразиться, в головастиков, которые вот перегружены этим всем. Мы можем даже много знать. Часто, как уже было сказано вначале, непоследовательно и противоречиво, потому что светское перемешивается с церковным. Но не делать, вот, не жить вот в этой цельности, вот в этой простоте, которую хочет от нас видеть Господь. И просто вот, просто надо жить так, так свою жизнь организовать, как то, что будет помогать молитве. Забыл молитву, я в данном случае говорю про Иисусову молитву, да, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня» в сокращенном варианте, да, вот как греки молятся, так легче, и в русской традиции такой тоже сокращенный вариант Иисусовой молитвы встречался. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ну, полный вариант: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Забылся, увлекся, вспомнил, возвращайся. Сама молитва, она нас будет многому учить, она будет нас ограждать. И вот тогда и будет эта вот мироотреченность появляться, потому что мироотреченность – это своим стержнем является вот молитвенный настрой человека, который и всего, так сказать, от всего его и ограждает, потому что он на такой максимально частой связи с Богом находится. И, собственно говоря, наша традиция православной церкви, она достигала этих высот в те времена старые, такого максимального церковления жизни, что люди жили молитвой. Они действительно имели молитвенную память. У них были дары молитвы. Только так это можно объяснить. В другом никак ты не объяснишь вот эти длинные службы, которые там они выстраивали. Вот. А когда дух молитвы начинает угасать, возникает эта теплохладность, то тогда мир начинает к себе привлекать, и возникает такой соблазн создать такую конструкцию православия, находящуюся в тесном взаимодействии с этим миром, в дружбе с этим миром, чтобы было поинтереснее, повеселее. Вот. Но это совсем не то христианство, которое принес нам Господь. Те мысли, чувства, это все на самом деле очень жизненно, это не что-то книжное. Вот. Это то, что, о чем приходилось много раз самому думать, за что болела душа, сердце. И последнее, что я хотел сказать, что неправы те люди, которые говорят, что вот что-то устарело в нашей православной традиции, что там устарели каноны какие-то, что там их нужно поменять, переписать, осовременить, построить. Нет, нет, ничего не устарело, все работает. Вот, работает, если ты действительно воспринимаешь это так, как это, ну, для чего это предназначено, что это собой несет. Когда ты хочешь вот не свое внедрить, свое человеческое такое вот уже упрощенное.
От себя тебе на такое, да, хорошее, то есть, слово.
Вот, либо вот тут два пути, да, либо, так сказать, вот ты себя подтягиваешь до этой традиции, и тогда, так сказать, ты входишь в нее, и ты все понимаешь, тебе глаза открываются, да, только так и можно. Сегодня это понимание, оно, вот, ну, да, вы согласны с тем, что у меньшинства людей присутствует. Потому что это труд определенный, да, вот, но это труд очень благодатный. То есть вот ты, то, что ты получишь потом, став на этот путь, это перекроет все. На самом деле, в этом смысле жизнь христианская, она очень радостная, потому что если есть благодать, то вообще все прекрасно. Потому что будет духовная радость, а не плотская радость, потому что духовная радость, она совсем другая, чем плотская. Но более, так сказать, удобным каким-то привлекательным вариантом является вот как бы не себя подтянуть, а вот понизить представление о христианской жизни, вот, осовременить их, но это совершенно другой вариант, другой путь с последствиями, которые будут логичным образом из этого вытекать.
Не убавить, не прибавить, батюшка. Спаси Господи. Мы очень ценим в ваших беседах именно то, что они имеют такой, как бы это сказать, прикладной характер. Вот это очень важно. Потому что теоретически, слава Богу, мы можем читать, у нас сейчас все есть, все слышать можем, купить, прочитать, но приложить это к жизни и проговорить, вот как вы говорите, хорошее такое слово, проговорить,
да,
потому что
проговорить.
Потому что здесь тоже есть, оказывается, и определение, и основы, и когда ты не знаешь действительно закона Божия, ну чего тебе читать дальше святых отцов?
Поэтому... Да. Ну вот еще раз скажу, что давайте попробуем, вот чтобы... Мы так провели Великий пост, чтобы мы почувствовали, вот, а совесть нас будет в этом извещать, что мы действительно трудились, что мы действительно напрягались, что это не просто календарная смена дат происходила, начиная от первого дня поста и заканчивая Страстной Седмицей, и, соответственно, Пасхой, а что мы действительно прошли этот путь, и он был в чем-то для нас труден, Но если мы так делали, то мы обязательно получим результаты, и они нас будут радовать, потому что это будет какой-то шаг вперед.
Аминь, и Богу слава.
Аминь.
Спаси, Господи. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Сейчас давайте поговорим о фильмах мастера, несомненно, и актера, и режиссера, и организатора Никиты Михалкова. Он в 90-е годы снял 4 игровые картины, он при этом снимал и документальные, но мы их пока не трогаем. Мы говорим об игровых картинах. При этом, в общем, все картины, особенно две последние из 90-х годов, очень и очень прозвучали. Это «Сибирский цирюльник» и это «Утомленные солнцем». Это огромный... «Сибирский цирюльник», огромный прокат в стране, где нет кинотеатров, но он сумел договориться, и каждый город на месте сделал все, чтобы у них был этот фильм. Они оплатили копию, оплатили залы, и страна посмотрела, и он сумел это организовать. И это, в общем, благо, плюс, это плюс. А другое дело о самом фильме, это разговор отдельный. И «Утомленные солнцем» – это вообще мировой прокат, это «Оскар», это невероятная слава. Но я хочу говорить о двух ранних картинах, о картинах 91-го года. Их сразу две, потому что первая картина очень своеобразная. Это картина, которая меньше часа, она 55 минут идет. И это, простите меня, реклама. Это рекламная кампания завода «Фиат», который, познакомившись с Никитой Сергеевичем как автором нашумевшего в Италии фильма «Очи черные», но об этом мы с вами не говорим, заказали ему рекламу. И что тут любопытно? Вот деньги, 90-е годы, денег нет, где взять деньги? Но главное – уметь воспользоваться этими деньгами, когда они к тебе приходят. Вот пришли деньги на рекламу. Что снимать? А вот что хотите? Да, буду снимать, что хочу. Что же он снимает? Он снимает одну машину «Фиат», одного обаятельного итальянского актера, не самого знаменитого, это не Марчелло Мастрояни, нет. Ну, типичный такой итальянец, обаятельный, живой, красивый. И еще два наших актера русских. И все. Больше ничего и никого. Кроме того, что вот этот итальянец сидит в теплом «Фиате» и едет по дороге, видимо, может быть, в набережные Челны, там связь с «Фиатом». И как завороженный, восхищенный и испуганный смотрит, что за окном. А за окном, наверное, минус 40. Деревья все в серебре. пустая дорога, зимник такой хороший. И вот он себе катит, катит. Ну, в общем, ну, вот так зиму представляет иностранцы. Медведя не хватает только для полной красоты русской картины жизни. И вдруг он видит вдали, появляется огромная фигура. Но это не медведь. Это женщина, которая вышла на дорогу, чтобы остановить машину. Потому что она, по-русски говоря, на сносях. Ей надо родить. А здесь ничего, никого, кроме холода. Ну, итальянец, человек европейский, он, конечно, останавливается. Женщину в машину сажает. И тут же у нее пошел процесс. А он видит в зеркало обзора заднего, что кто-то мчится на каком-то старом, жутком, вихляющемся мотоцикле, кто за их преследует. Мотоцикл обгоняет Фиат, останавливает его. Оказывается, это муж и будущий отец. Двое мужчин и рожающая женщина на дороге в 40-градусный мороз. Муж берет ее на руки, выносит к ближайшему дереву, что-то ей там подстелил, и сам на морозе 40 принимает роды. Итальянец потрясен. Народ, которому я показывал этот фильм, и очень жалею, что его никто не видел.
А как просто... он называется, скажите?
Автостоп.
Ага.
Народ был в восторге, потому что вот это вот нагнетание вот этого всего красоты, нелепости, страха. Но надо же понять еще, кто эти русские-то. Она Нина Русланова, царство небесной Ниночки, актриса, которая одним своим появлением говорила: «Я Россия, вот она я, здрасте». И Владимир Гостюхин. Вот они просто русские люди. Вот они. И, конечно, и он в ужасе и в восторге, этот самый итальянец. И публика счастлива, потому что, да, вот мы такие, мы и на морозе родим, и муж примет, и все у нас будет хорошо. А Фиат поедет дальше. Вот вроде пустяк, вроде заказная работа, вроде реклама, но как можно, оказывается, ее и решить, и эстетично, и по смыслу, со смыслом, с отношением к тому, что ты снимаешь. Что то, что ты любишь, ты вот так покажешь. С юмором невероятным. И вместе с тем патетично. Это автостоп. Опять вопрос, где взять деньги? И тут географическое общество говорит, а не снять ли нам что-нибудь там, около озера Байкал, вот там, 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 там. Уже у Никиты Сергеевича 3Т.
Студия,
да,
своя.
Труд, творчество, товарищество, там все, что надо. Своя студия, и как-то уже наладилось какой-то, вот, значит, драматург есть постоянный, Ибрагимбек Рустам. Все отлажено, все хорошо. Ну, денег нет. Ну, вот тут географическое общество подкидывает деньги. Но небольшие. Тогда можно заинтересовать французское общество. И там денежки получить. И он говорит: да, еду туда, хочу Байкал, в восторге от Байкала. Он посылает человека, который там несколько месяцев снимает Байкал и снимает людей. Он ищет, какую драматургию можно, что там в этой внутренней Монголии, на границе с Китаем, а что вообще там, как там живут люди, ничего мы же этого не знаем. Так вот он посылает опытного, ну, своего хорошего товарища и соработника, и хорошего редактора. И он ему привозит кучу фотографий, материалов. И интереснейшую зацепку. Китайцам там можно иметь только одного ребенка, а монголам – трех. И, значит, где нельзя иметь детей, там вопрос, извините, как это сделать, чтобы их вот... Не всегда бы они появлялись на свет Божий. Вот это такая ироническая, лирическая часть. Но главное, вот эти просторы и вот эти семьи, которые кочуют в полном одиночестве, живут в своей юрте, семьей, и кочуют со своими стадами, там, где далеко с оленями, тут с другими там животными. И вот так проходит их жизнь. Но вот из этого рождается не этнографическая картина, а из этого рождается необыкновенно глубокая, и сейчас, по-моему, звучащая еще более актуально, проблема разрушительности цивилизации. Потому что вот эти люди, а он находит не актеров, он берет семью, настоящую семью монголов. Там есть бабушка, которая все время трубку курит, там есть дети, собаки, стадо, и муж, и жена. И двое детей, которые один ползает, другой бегает, а третьего нам так чуть-чуть показывает, вот он вроде народился. Норма выполнена. Хотел назвать «На сопках Маньчжурии» картину. Но потом кто-то подсказал другое название. «Урга. Территория любви». Потому что у них существует такой закон, такой порядок, такой ритуал, что вот если мужчина хочет жениться на женщине, он прежде всего должен ее догнать на коне, но при этом она, конечно, должна хотеть быть, чтобы ее догнали и быть пойманной. Вот он ее догоняет по доброму согласию, после чего удаляются в степь и выставляют огромный шест с флажком. Издали видно, это урга, это территория любви, сюда ходить не надо. Там таинство. Это вот сейчас, когда в прямом эфире вам все покажут, вам по телевизору, этот сам блогер вам все покажет. Вот эта вот чистота и святость семьи, любви, отношений мужчины к женщине у первобытных людей практически, живущих вне цивилизации. Вот эта тема поднимается. И эта тема очень ярко показана. Пусть они язычники, пусть они кочевники, но они прежде всего люди, у которых вот такой взгляд на мир, такое
отношение. Это, как говорят, общечеловеческие ценности должны быть.
Да, вот они есть. И, в общем, даже и сценарий практически не писался, потому что первая часть фильма, вот эта монгольская, она идет практически без слов. Люди как-то понимают друг друга, вот глаза, руки, жесты, позы, и все, и даже и мы все понимаем. Идет жизнь, идет любовь, идет прибавление семейства, поколения сменяют друг друга, идет именно жизнь. И для того, чтобы еще больше вот усилить и это общечеловеческое, и привнести что-то свое, туда, в эту семью, запускают героя, шофера из России, который в связи с тяжелым положением в стране вынужден приехать сюда на заработки, наняться. И вот он как перекати-поле, ни семьи, ни дома, живет в каком-то жутком обшарпанном общежитии для вот таких сезонных рабочих и приехал ради денег. Вот этот монгол, он его спасает, там у него на дороге что-то с машины, он его выручает и привозит к себе в юрту. И вот показано. И, например, вот надо же гостя накормить, принять. И выбор тельца, жертвенного тельца. Он и старший сынишка ходят и рассматривают овечек, как, кого выбрать. Выбрали. Потом показано, как он работает, все делает, чтобы довести это до съедобного состояния. И это не натурализм, потому что не мясник это, а это человек, знающий законы и ритуалы. И вот он это все делает, и такая замечательная сидит команда, и тут себе и алкоголь немножко, и попытка как-то договориться на руках, глазах, и позах, и так далее. И мы видим, что шофер кто? Владимир Гостюхин. И вот он ведет эту тему этого человека, который, столкнувшись вот с этой жизнью, просто как-то начинает себя по-другому понимать и чувствовать. И следующая их встреча в городе, он едет по своей работе на русский шофер, а монгол едет что-то там прикупить в городе. Значит, едут на машине этого шофера, и шофер хочет отдать ужин, принять человека. А где? Ну, не в этом же грязном, жутком общежитии. Ведет в ресторан. И тут еще его какой-то приятель этого шофера к ним прилепился на дармовщину выпить. И вот они сидят в ресторане, гремит какая-то музыка. Ну, все китайское, все внутренне-монгольское. Ничего нашего. А этот приятель начинает его подталкивать и говорит: слушай, он ничего не понимает, давай мы сейчас его разденем хорошо, поедим, выпьем, и он за все заплатит. И он взрывается, он говорит: он спас меня, как ты смеешь так поступать? Он не хочет вот как этот прощелыга. И в этот момент он лезет в карман, и натыкается у него в кармане, оказывается, орден Красной Звезды. Это боевой орден, который давался только за заслуги особенные, боевые. И что-то вот в нем прямо ломается еще, конечно, он принял горячительное. И он как-то страдает, душа горит, и он думает: нет, надо песню сейчас надо. Поднимается к этим самым оркестрантам, сидят китайцы с инструментами, и пытается их попросить на сопках манжури сыграть. Они ничего не понимают. Ну, что делать? Тогда он скидывает пиджак, срывает рубашку, а у него на спине ноты нарисованы. Потому что в войну он был в оркестре, и для того, чтобы иногда невозможно было ни сказать, ни показать, он шел впереди, все видели его ноты. И тут, значит, китайцы начинают понимать ноты, язык эсперанто, общечеловеческий, и они ему подыгрывают, и он начинает петь. И поет сам Гостюхин. Тихо кругом, белеют кресты, это солдаты спят, я обожаю эту вещь. Изумительная вещь. Илья Шмелев написал, причем не все даже знают, что это вальс человека, который был капельмейстером в определенной военной группе, как он, полк, наверное, который попал в засаду в русско-японской войне. И тогда командир сказал, какой-то крупный военачальник наш, что знамя вперед, оркестр вперед, и пошли на прорыв. Из 4000 выжило что-то человек 700, а из оркестра всего 7 человек выжило. И выжил он, Шмелев. Это реквием по умершим. А Петровский Талец, знаменитый писатель Горьковского круга, написал «Слава», вот эти знаменитые. Плачет мать родная, плачет молодая жена. Плачем и мы, как один человек. Мы. Рок и судьбу клиня. Вот и он это поет, и, в общем, все это прямо душу выворачивает. И мы видим, вот он, русский человек, который сбросил с себя вот этот ужас какого-то торгашеского, торговать этими орденами, где-то у него валяется, получено за храбрость, за честь. Но это еще не конец. А конец, мы видим место, где было стойбище, ни стойбище, ни юрты, ни семьи, ни стада, стоят нефтяные вышки, дымят, цивилизация сожрала первобытную человеческую культуру. Вот такой вот крик души. И нефть. Вы подумайте, 91-й год.
Тоже очень пророчество.
И маленькая деталь, вот как раз где-то, наверное, между автостопом и Ургой, он снимался, Никита Сергеевич снимался в Швейцарии, в фильме «Униженные оскорбленные» по Достоевскому. И когда ему, значит, нужно было заплатить этот самый гонорар, он сказал: денег не надо, все одноразовыми шприцами, дети, в Чернобыль.
Да.
Вот видите, как можно быть человеком, и зачем вообще перестать быть человеком? Тогда были все просто потрясены этим поступком.
Еще.
Представляете, дети бедные, у которых не было даже... У нас не было тогда одноразовых шприцов. И этот его пастор, там все обалдели. Он сказал, ни копейки, только шприцы, и отправили все туда.
И ведь об этом никто не знает.
Ну, я знаю, и написала об этом первое. А он мне денег на книжку пожалел. Бог с ним, конечно. Я и без него ее издала, но просто глупо. Но, с другой стороны, жаль, потому что действительно поступки какие-то вот такие. Вот Урга, территория любви. И вот сейчас, в год семьи, ну почему не показать?
Ну почему? Он еще только начинается, давайте как-то
покажут,
помолимся.
Если не попросим, так и не... А как интересно ее посмотреть сейчас. Вот семья первобытная практически, ну почти каких-то язычников.
И это, кстати, какая-то не очень известная все-таки работа.
Да,
она
конечно,
не очень Михалковская какая-то.
Вы знаете,
творчестве.
Ну как вам сказать, вот рядом с автостопом это вот определенное направление, а потом огромные гонорары, невероятные постановки. В Кремле премьеры и так далее. И все. И, к сожалению, на этом все кончилось. Я же не против того, чтобы его показали, и чтобы были большие гонорары. Но, к сожалению, за это приходится платить-то творчеству. Но я хотела именно это отметить. Человек, он все-таки талантливый художник, он блестящий актер, и временами очень бывалый сильный режиссер, хороший, когда хорошие материалы, какая-то минута такая светлая в жизни. И в этом отношении хотелось мне отметить, что вот в этот момент и человеческое, и творческое в гармонии.
Совпало.
Так что вот большой мастер, у которого тоже были проблемы с деньгами, но главное, что он всегда был полон идеями, впечатлениями, темами, проблемами, которые тут же вливал в очередную картину. Вот. А потом... Он начинается уже век новый, после 90-х годов. «Сибирский цирюльник» – это 96-й год, по-моему. И он много лет не снимает. Может быть, он внутренне борется сам с собой, что он уже не может снимать вот так, как вот автостопы. Я недаром их выделила и поставила рядом. Такие, в общем, почвенные, хорошие картины. И вот он снимает документальное кино, он снимает о живописи, о Чехове. Он пытается наполниться, но наполняться при том, что надо иметь вот этот огромный культурный тезаурус. Наполняться надо жизнью, людьми.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову, и с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа».